नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 29, описание преданного служения, текст 16. Санскрит. Матишня даршана парша спарша пуджа стути абхи ван данай утешумад бхаваная сатвена сангамедача. Мат, мое, дишня, изваяние, даршана, созерцая, спарша, касаясь, пуджа, поклоняясь, стути, вознося молитвы, абхиванданай, принося поклоны, бхутишу, во всех живых существах, мат обо мне, бхаваная мыслью, сатвена гуны благости, асангамена отрешенностью, ча и. Перевод текста. Преданный должен регулярно посещать храм, созерцать мои изваяния, касаться моих лотосных стоп, предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. Он должен смотреть на мир с отрешенностью, порожденной гуны благости, и видеть единую духовную природу всех живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поклонение божеству в храме входит в число обязанностей преданного. Оно предназначено главным образом для неофитов. Но и продвинутые преданные не должны пренебрегать им. Неофит и продвинутые преданные по-разному воспринимают присутствие Господа в храме. Неофит считает, что арча виграха — скульптурное изображение Господа, отлично от изначальной личности Бога. Он думает, что божество в храме олицетворяет Верховного Господа, тогда как продвинутый преданный видит в божестве, установленном в храме, Верховную Личность Бога. В его глазах изначальная форма Господа и арча мурти Господа в храме не отличны друг от друга. Таким видением обладают преданные, достигшие высшей ступени преданного служения, или бхавы, любви к Богу. Неофит же относится к поклонению в храме как к своей повседневной обязанности. Хорошо, здесь пока остановимся. Есть различные проявления Господа в этом мире, их множество. В том числе есть аватары. Ну, непосредственное как бы его проявление. Аватары относятся к Вишну-таттвам. И, собственно, вся иерархия, которую мы видим и не видим в этом мире, она связана с Кришной. Потому что есть высший повелитель. От него исходит эта иерархия. Без высшего управляющего нет смысла в иерархии. Мы, как общество людей, тоже живем в иерархии, которую мы строим на природе каждого из нас. Дано от природы. Чатурнварням майя сриштам гуна карма випага шаха, Кришна говорит. То есть есть четыре варны, я создал сричтам, я создал эти варны. В соответствии с гуна-кармой природы каждого иерархия выстраивается. И вот таким образом иерархия указывает на то, что есть высшее начало. И есть непосредственные, прямые как бы свидетельства, когда приходит именно воплощение какой-то, аватар. Это прямое доказательство. Это единственное, собственно, доказательство, говорится, существования личности Бога. Остальное более-менее на платформе ума располагается и может быть поражено двойственностью, сомнениями, несовершенством чувств и прочее. Всегда это сопровождается таким путем, на уровне ума ненадежно это. Ненадежно. Если мы на уровне ума принимаем сознание Кришны, тоже ненадежно. Нужен факт. Поэтому самое милостивое проявление считается арчавиграха. Вот где факт мы. Кришна приходил 5000 лет назад, и Рамачандра в Трета-югу, и другие аватары, Назарет творения, в Пуранах. Очень старые истории, недосягаемые для нашего опыта. Арчавиграха, арчамурти. Самое милостивое воплощение считается арчамурти, потому что всегда можем видеть его в любое время в храме. И здесь говорится, что преданный должен, как долг принимает. У нас есть обязанности согласно варна-ашраме, ашраме. Природа накладывает обязанности. Обязанности — это природа, так скажем, попросту. Почему есть обязанности? Потому что есть природа. Я к чему-то склонен. Но если я к чему-то склонен, должен это делать постоянно и хорошо. Это называется абят-дхарма, обязанность. Требуется от меня квалификация. Делать это постоянно и хорошо. Все, природа держится на этом, на этой дхарме, на постоянстве и на качественности. У каждого предмета, явления, живого существа есть качество, есть постоянство. А у человека, поскольку дан выбор, он должен сам выбрать себе природу. Сам, на основании того, что ему дано, он еще должен выбрать, в чем он будет постоянен, в чем он будет совершенствоваться. Почему? Почему его отрывает этот разум от материальной обусловленности на уровень выбора? Он может выбрать что-то другое. Здесь говорится, он может выбрать поклонение Богу. Это не связано с гуна-кармой. Это ни с чем не связано. Это духовный выбор. Собственно, строго говоря, нет другого выбора. В остальном выбора не существует. В материальном мире правит судьба и провидение, и гуны. Нет выбора. И в духовном мире тоже все управляет йогама, и другие энергии тоже. Выбор уже сделан. Но вот между этим, вот между духом и материей есть выбор. И обязанность преданного, кто сделал выбор духовный, созерцать божества, касаться божества, вдыхать запах ароматных благовоний от божества. То есть его обязанностью становится воспринимать Кришну запахом, касанием, взглядом, ноги, ходить в храм, ну, как царь Амбариши говорится, все 9 процессов воплощены были в нем одном. Для этого наделяется органами чувств, определенным типом тела, удобным для преданного служения. Оно очень удобно для преданного служения. Очень подходит, потому что мы идем в храм и не видим противоречия. Там тоже человеческая форма. Кришна с флейтой, с Радхарани, очень близкое нам понятие. Здесь тоже в этом мире очень люди ценят эту любовь, отношения, прославляют, описывают, только об этом и говорят. И что же мы видим в храме? Тоже там юноша и девушка. А кто это такие, эти юноши и девушка, спрашивали ученики Прабхупады. А кто это, этот юноша с флейтой, эта девушка, у них необычная одежда, и что это означает, почему это так вот всегда у вас перед глазами? Кто это? Это арчавиграха, Бог, Кришна. Что он как человек? Он человек? Нет, не человек. А расскажите, а так кто же он и почему так выглядит? И начинаются вопросы. То есть интерес проявляется, потому что мы подобны ему. Видим это. Например, мы не можем видеть отношения любви, ну, без опыта между животными. Тот, кто занимается животными, он тоже понимает это. Как они спариваются, как они играют, как они дружат, как они материнство проявляют. То есть он тоже это видит в животных, есть такие проявления. Но человек неопытный не различит иногда, что там на уме у этого животного, как они влюбляются, как вообще можно влюбиться в это животное. Мы не применяем эти понятия к животным никак. Мы должны себе подобную форму найти, скажем, вот в этого человека можно влюбиться, да. Он красив, он умен, и он богат, и прославлен. Мы опираемся на эти атрибуты, на божественные атрибуты, видите? Но и хотя все другие формы тоже имеют свою красоту, но там все же не атрибуты управляют разумом и вкусом, а вожделение, исключительно вожделение. Даже паук смотрит на паучиху и видит, какие у нее ноги красивые. Ну, я так слышал. Трудно утверждать это, но я слышал, говорю, все. Не моя ответственность. Иногда ачарьи говорят, но почему они так говорят? Потому что паук привлекается паучихой, что поделать? Факт. Он жить не может, посмотрите. Точно, он идет к паучихе, не куда-то идет он. Если любовь, то с паучихой, с кем еще? Он идет к человеку за любовью. Он не понимает этих отношений, этих атрибутов. Он не понимает, что нужно стать красивее немножко, побогаче, чуть-чуть поумнее. Он вообще этими вещами, у него просто есть вожделение, себе подобная форма привлекает это вожделение. Можем проверить это, испытать на себе. Посмотрите на себя в зеркало и скажете, как привлекательно, боже мой. Не все, конечно, красиво, но привлекательно. Я. То есть мы смотрим через вожделение на себя тоже. Но другое дело, когда вы смотрите, думаете, боже мой, Кришна, что из меня сделал? Значит, ты должен быть таким? Значит, он хочет, чтобы я именно сейчас эту роль играл. Хорошо. Тоже взгляд, тоже любовь, но с другой точки зрения совсем. И как это происходит? В Гите в третьей главе говорится, что в третьей или в пятой, в общем, карма-йоги касается, если кто-то погружен в сознание Кришны, его чувства, ум, разум погружен в деятельность для Кришны, у него нет других обязанностей. То есть наша единственная обязанность в высшем смысле слова – это смотреть на Кришну, трогать его стопы, дыхать аромат благовоний, слушать о нем вот эти органы чувств. Больше никаких обязанностей не существует. Но это для чистого преданного. В этом случае Кришна сам поддерживает его чувства. Счастье в этих чувствах, счастье в разуме, дает ему планы, дает ему разум. Все необходимое дает. Дадами Будхи-йогам там, я даю этот разум. Он придет ко мне через разум, который я даю ему, говорит. В этом случае нет других обязанностей, и не нужны другие обязанности. Потому что другим людям кто-то что-то должен дать в этом мире. Почему мы так все зависим друг от друга? Потому что кто-то что-то должен дать мне, обеспечить меня. На работе должны дать зарплату, а государство должно дать пенсию. Дети должны поддерживать меня престарелого родителя, или я поддерживаю детей. То есть у нас мы связаны этими обязанностями. Но если мы связаны с Кришной полностью, нет таких обязанностей. Он поддерживает сам. О нем так и говорится. Он Вишну также. Он поддерживает каждое живое существо. Обеспечивают пищей, кровом, одеждой, все, все необходимо. В мире животных факт, так оно и есть. Но человек должен сделать выбор. Есть разница. Для человека самое важное – сделать выбор сознания Кришны. Касаться Кришны, смотреть на Кришну, думать о Кришне, вдыхать аромат благовония Кришны, принимать пищу, освященную от Кришны, все от Кришны. Кришнаизироваться – это выбор называется. И тогда, в этом случае, когда чувства заняты служением, говорит, при помощи отреченности, в этом сие говорится, мы больше не касаемся материальных объектов, не думаем, не касаемся их со вкусом, не наслаждаемся ими, других обязанностей не существует. Тогда преданное служение становится как факт мурти, здесь говорится, для продвинутого преданного – это Кришна. Это не олицетворенная форма, это сам Кришна. Прабхупада говорит, хорошо, кусок железа, пруд железный, вы раскаляете в огне, и что же происходит? Он становится как огонь. Вы скажете, но это не огонь, это все равно железо. Потрогайте, вы дотронетесь, получаете ожог. Кто-то скажет, но это все равно все-таки каменное божество. Послушайте, потрогайте, получите тот же самый результат. Для него нет разницы, он везде Кришна, где бы он ни был, как бы он ни приходил. И Арча Виграха – это его аватар, говорится, Арча Мурти. И самое милостивое, самое доступное для восприятия, потому что мы материальными глазами можем видеть непосредственно божество, одевать, украшать, предлагать пищу, и что? И когда мы пробуем, касаемся всего этого, мы понимаем, Кришну, вот и все. Так кто же это еще? Это не просто олицетворение Кришны, это сам Кришна. Мы же предлагаем божеству, он ест. Как он ест, мы не видим, что он брал ложку, ел или руками, глазами, на слух, как угодно. Это Бог. Так о нем говорится, как угодно. Это же его воля, как он примет эту пищу. И бывают, конечно, чудесные явления с божествами, как они на самом деле пьют молоко, как они на самом деле съедают все с подноса, они описаны в шастрах или иногда в книгах, храмовых книгах есть такие книги, которые хронику записывают служение божествам. Истории записаны всякие мистического такого характера, именно, когда божество съедает пищу. как мама Шачи, это известный пример читания Чаритамриты, она же готовит Нимаю, даже когда он принял саньясу. Она не может жить без него. Она продолжает думать. Он любил то-то и то-то, качори. Я пойду, как приготовлю ему. И она ставит мурти его. Божество. И она готовит точно так же, с любовью, со слезами вместе. Что там разлука еще добавляется, сильная. И это вот служение связывает ее, снимаем, она чувствует себя счастливой, что она его мать, что она может служить ему, она несет этот поднос, хорошо украшенный, с этой потрясающей пищей, приготовленной с большой любовью, прямой. Ставит на алтарь. Ну а поскольку она поглощена мыслями о Нимае, она не очень иногда внимательна к тому, что она сделала и что не сделала. Уходит из алтарной комнаты, когда приходит поднос чистый. Она, боже мой, старая, глупая, я забыла положить пищу на поднос. Я принесла пустой поднос. Она так думает постоянно. Но Господь Чайтанья говорит своим преданным: иди в Навадвипу и скажи моей маме, чтобы она не переживала сильно, потому что я всегда с ней. Я с ней не расстаюсь никогда. И скажи, что я знаю, как она готовит, и я все съедаю. А она думает, что она забыла положить пищу. Скажи ей об этом. Расскажи ей об этом. А ей кажется, что она просто не положила что-то на поднос. Поклонение божеству в храме – это составная часть жизни преданного. Каждый день он приходит в храм, чтобы видеть божество, облаченное в нарядные одежды. С благоговением он касается лотосных стоп Господа и поклоняется ему, предлагая фрукты, цветы и вознося молитвы. Однако, чтобы достичь более высоких ступеней преданного служения, преданный должен смотреть на другие живые существа, как на духовные искры и частицы Верховного Господа. Он должен выражать почтение каждому живому существу, которое так или иначе связано с Господом. И поскольку каждое живое существо, являясь неотъемлемой частицей Господа, изначально связано с Ним, преданный должен стараться увидеть духовное равенство всех живых существ. Как сказано в Бхагавад-гите, пандит, человек, обладающий знанием, не делает различий между ученым браманом, шудрой, свиньей, собакой и коровой. Он не обращает внимания на тело, которое является всего лишь внешней оболочкой. Он видит не внешнюю оболочку брамана, коровы или свиньи, а духовную искру, частицу Верховного Господа. Тот, кто не способен видеть в каждом живом существе частицу Верховного Господа, называется пракрита-бхактой, материалистичным преданным. Такой преданный еще не достиг духовного уровня и находится на низшей ступени преданного служения. Это, однако, не мешает ему выражать почтение божеству в храме. Здесь Прабхупада говорит еще одну вещь, что недостаточно поклоняться божеству, и вот нужно достичь духовного видения живых существ, которые нас окружают, во плоти, а не во плоти. То есть из трех составляющих плоть создана воздух, слизь и желчь. Так говорится. Ну, мы называем, может, по-другому. Мы говорим, что мышцы, кости, кровь. Ну, вот три составляющие. Тело материальное, чтобы пользоваться им, должно быть таким вот устройством, смазанным изнутри хорошо. Там много слизи должно быть. Желчь для переваривания нужна. Мы не сможем усвоить пищу, если не будет желчи. И воздух также необходим, чтобы было движение. Ну, как бы три основных компонента, так, упрощенно. И эта машина, она такая скользкая, подвижная, сокращающая мышцы, реагирующая на импульсы ума, состав крови, состав адреналина, там других веществ. Она от ума зависит его состояние, активность, здоровье, продолжительность жизни, то есть жизненная сила существует, много тонких всяких составляющих. Сложное устройство, на нем много точек зрения на тело. Особенно сейчас, когда смешаны все эти культуры. Медицина тоже китайская, индийская, ведическая, аллопатическая, гомеопатическая, и, боже мой, сейчас чего только нет. И астрологическая, сейчас много всего чего смешано. Это много всяких точек зрения, сложное устройство. Но тело как таковое, физическое тело, не является эталоном сущности. То, что мы привыкли называть живым существом, это совсем не то. Тело, конечно же, оно выглядит живым, и очень живым выглядит. Ну, убеждает нас в этом. На 100%. И в этом есть причина, потому что там может быть живое существо. Это очень ценно, важно. И к телу так же, как к живому существу относится, понятно, да, как если вы уважаете человека и к собственности, вы тоже относитесь точно так же, безусловно. Но есть различия. А очень существенное различие. Только на основании того, что мы уважаем тело брахмана, а не уважаем тело собаки, мы еще не понимаем истины. Различие колоссальное, говорится. Со смертью тела мы сразу видим, что это просто манекен, ничего более. Что это за сила внутри тела, которая оживляла его, делала его подвижным, теплым, эмоциональным, с памятью и с ощущениями, с внутренним миром. Да вот же оно мертвое, смотрите, там никакой ананды нет. Посмотрите, нет ананды там. А здесь, если что-то, он радуется, смотрите, есть ананда. Нет никаких чувств, то же самое, разницы нет. И то, что это бесчувственное, без ананды, вот это вот, напоминает живое существо, уже вызывает страх. Потому что это не живое существо. Это отражение, это отпечаток остался, отпечаток, след остался в нашей жизни. И его с уважением все процессы, кремации, все, что нужно, обряды проходят, несомненно. Там было живое существо. Вот это мы должны уважать. Вот почему мы так тело это ценим? Потому что там было, пребывает или было живое существо. Особенно, если это великая душа. Это тело особенно почитается, как отпечаток, этот след его. Этой души. След может оставить душа на 1000 лет вперед. Великая душа, Махатма, на 1000 лет вперед след может оставить. Да, его тело, его муртия сохраняется, как Рамануджачарья, уже 800 лет почти. Другие ачарьи мы их помним, аватары и так далее. Вот этот отпечаток сохраняется в мурте божества, говорится. И в теле преданного. Тело преданного – это отпечаток его души, потому что он, на самом деле, занят служением Кришне. Материальное тело не имеет такой склонности. Материальное тело имеет склонность есть, сходить в туалет, спать, совокупляться. Оно имеет склонности чисто физически для ощущения. Вот она чувствует, что нужно, что не хватает внутри, что съесть, когда съесть, кого использовать. Это устройство очень опасно, хитроумное устройство. С одной стороны, мы можем отличить материю и дух в этом теле, с другой стороны, попасть в сильнейшую западню. Только человек совершает грехи, больше никто. Ни одно живое существо не совершает грехов. Но человек может быть таким ужасным монстром. Это западня, это ловушка может быть, серьезная ловушка, иллюзия. Поэтому немыслимо, чтобы человек жил без Бога. Чтобы он не мыслил о Боге, не думал, не слушал о Боге, не пробовал что-то от Бога. Не вдыхал этот аромат благовония от Бога, немыслимая, это ловушка. Опасная ловушка, это дверь в ад, может быть, человеческая форма жизни. Здесь говорится, что даже если видим божества, поклоняемся, выражаем почтение, недостаточно. Нужно также эти божества увидеть в сердцах всех живых существ, там есть параматма. И удивительная картина. Удивительная картина. Кришна поддерживает, как сверхдуша, каждое живое существо. Нравится нам, не нравится это живое существо. Иногда мы вообще не можем понять, зачем вообще такие живые существа нужны. В нашем восприятии все вот так может быть очень категорично. Как представьте, если сюда, ну представьте вот такой Вриндаван где-нибудь на Западе. Устройство жизни. Западный человек не сможет этого принять. Скажет, нет, простите, тут... Тут какая-то странная вещь, тут кто хозяин, непонятно, тут обезьяны хозяева, или кто тут вообще хозяин, или я тут хозяин, или обезьяны, или собаки, или свиньи. Убрать всех отсюда. Вы не видите в городах, чтобы свиньи там ходили или коровы гуляли какие-то западных, ни в коем случае. Даже комар не пролетит безнаказанно. Вот что человек делает, видите, это материалистичный человек делает. Он тут говорит, это отвратительно, это вот прекрасно, это приятно, это неприятно, вот цивилизация развивается, но какая это цивилизация? Это разве цивилизация? Лакированное животное. Так, Прабхупада. Подобное испражнению, покрытое лаком. Сухое испражнение, сначала высушить нужно испражнение. Технология такая. Сначала оно мокрое испражнение, понятно. Никуда не годится. Но когда высыхает, лучше становится. Так ведь? Качественно. Если его еще покрасить сверху, лакировать, надушить. О, хорошее предложение. Вот. Сейчас мы начинаем мыслить нормально. Что дальше еще можно сделать?
Одежда красивая.
Даже одеть можно испражнение? Ну, вообще, вверх. Верх совершенства. Ну, а что, по сути, делает такое? Как бы мы ни украшали мертвеца, это мертвец, говорится. Это именно украшенный мертвец. Вот эта цивилизация, она мертвая, духовная. И люди себя так и чувствуют там, как привидения. Одинокие, несчастные, да, думают, больше бы денег было бы лучше. Вот все, что они о чем думают. Как привидения, больше было бы денег, было бы лучше. Больше было бы денег, было бы лучше. Вся проблема, что денег мало, а так все хорошо. Это разум человеческий. Это безумие человеческое. Простите. Это то, о чем говорит Бхагаватам, говорит Бхагавадгитам же Ачарьи все говорят. И смотрите, не очень просто понять этот простой момент. Почему? Не связанные с Богом их чувства. Практически невозможно, если чувства не связаны с Богом, оторвать их от комфорта. Практически невозможно, говорится, их контролировать. Это очень трудная задача, но вот этот внутренний комфорт, духовный комфорт заставляет человека просто жить. В аскезе это хорошо. Он принимает аскезу, сердцем принимает. Не просто принимает на уровне усилий, воли, но сердцем принимает. Это же хорошо. Поэтому аскеза – это простая жизнь и возвышенное мышление. Обязательно. Не просто простая жизнь, примитивная жизнь. Нет, нет, нет. Это не аборигены, не один пещерный житель, это возвышенное мышление, это великие души, которые отпечатаны в этих телах, говорится. В простых телах, но какие великие отпечатки глубокие. Это совсем другое качество жизни. Хотя преданный видит единую духовную природу всех живых существ, он общается далеко не с каждым. Из того, что тигр является частицей Верховного Господа, еще не следует, что мы должны заключать его в объятия. Вот, будьте осторожны, тут написано. Если вы видите, что тигр и человек одно и то же, будьте осторожны. Тут опасность другая появляется. Тигра не заключать в объятия. Пометуя его о его духовной связи с Верховной Личностью Бога, общаться следует только с теми, кто развил в себе сознание Кришны. Вот эта природа, как бы. Можем видеть, что львица или тигрица, она тоже мать. Она нежна с детенышами, играет с ними, забавно. Но это не означает, что если мы подойдем, она будет так же нежна с нами. Нужно знать природу. Нужно понимать природу, как устроена природа. Это такой грубый пример. Но если применить его к нам непосредственно с тиграми, мы не видимся толком. К чему пример? Пример к другому. Ум подобен тигру. Тело подобно животному. Мы должны знать природу, как общаться правильно с ним. Мы в очень тесном общении с телом и с умом. Это самое тесное, с чем мы сейчас общаемся. Постоянно. Круглые сутки. В контакте находимся. Но если касаться божества, если слушать о Кришне, это тело становится как бы проводником духа. Как железо нагревается и становится уже раскаленным. В этот момент, когда оно становится проводником духа, оно не беспокоит телесными потребностями человека. На самом деле он может забывать о еде, о сне и других вещах, как великие святые. Это тело пронизано духом, говорится, высшим духом. С одной стороны, душа пронизывает это тело, говорится, винашритутавитхи-янавайдан-сарвам-татам, то есть пронизано или как? Пропитано, или как еще? Пропитано, или даже, говорится, как поток, а сравнивается это. Как поток реки. Вот дух тут плавает, вот он плавает, это внимание во все части тела, то в желудок, то в ум, то в органы касания, то в органы зрения. Он такую природу имеет, подвижную, то там плавает, но он пронизывает все тело. И вот он мечется вот в этих вот пространствах, из этих отверстий, вот он пытается что-то извлечь, этот дух. Он пытается вкушать какие-то плоды, сладкие или горькие, этого тела, этого дерева тела, плоды, но сверхдуша говорит, посмотри на меня. Я не вкушаю эти плоды, ни плохие, ни горькие. Я наблюдаю за тобой. Я наблюдающий. Я дающий тебе разум, дающий тебе чувства, дающий тебе природу. Обрати внимание на меня. И ты освободишься из всех этих обязанностей навечно. От этих беспокойств. Дух не блуждает больше в теле, обусловленной, сосредоточенно на сверхдуше. Да, это окно в духовный мир. Все, окно открыто. С преданными, обладающими сознанием Кришны, нужно поддерживать дружеские отношения и оказывать им особое почтение. Разумеется, другие живые существа также являются частицами Верховного Господа. Но поскольку их сознание сквернено соприкосновением с материей и не преображено сознанием Кришны, мы должны ограничить общение с ними. Вишванатх Чакравати Такур рекомендует избегать близкого общения даже с вайшнавом, если он обладает дурным нравом. А кто обладает дурным нравом? Почти каждый сейчас. Ну, в Кали-югу. Это не оскорбление. Нет. Каждый по себе знает. Я тоже знаю. Нрав дурной, на самом деле. Эго неукрощенное и прочее. Нужно много усилий нам. Нам нужно много западным людям усилий. И Прабхупада очень мудро занял нас деятельностью. Иначе мы не могли бы сидеть мантру повторять. Мы бы ссорились, мы бы что-нибудь там как-то соревновались, мы бы там конкурировали, все равно придумали бы что-нибудь, чтобы беспокойство создать. Поэтому он дал нам санкиртану, книги, вот наш семейный бизнес, распространяйте, строите храмы, открывайте центры, проповедуйте, станьте гуру, дал нам вдохновение. Он знает амбиции западных людей, что много страсти, много невежества, много самомнений люди создали в западном мире, много обозначений. Великих и низких, и они живут в этих обозначениях, пытаясь достичь славы. Это дурной нрав, говорится. И тем не менее, это вайшнав, говорится, просто близко общаться не нужно с ним. Нужно просто заниматься служением вместе, заниматься служением больше. Сейчас преданные пытаются дружить. Хорошо, это хорошо, хорошо, без слова. Хорошо. Но если мы не заняты преданным служением, не сможем построить достаточно правильных дружеских отношений. Это будет дружба более-менее мирская, рука руку моет, говорится. То, что мне, кто приятен, будет другом, кто неприятен, не будет другом. Вот и вся оценка. Но здесь говорится, к каждому преданному дружественно относиться нужно. И тем не менее, кстати, дурной нрав пока нет. Нужно время. Нужно время очиститься, освободиться от этих дурных качеств или склонностей, или в уме дурные вещи происходят. Вот чем больше мы в уме освободимся от этих дурных вещей, тем ближе мы будем духовно. Даже думать плохо друг о друге мы не должны. Это путь духовный, таков духовный путь. Сейчас многие преданные становятся смелыми в критике, это не духовный путь. Это так нельзя достичь Кришны. Такому вайшнаву нужно оказывать должное почтение, но при этом по возможности держаться в стороне от него. Вайшнавам считают каждого, кто признает Вишну, Верховной Личностью Бога. Однако, чтобы стать настоящим вайшнавом, человек должен развить в себе все лучшие качества полубогов. Вот так вот, Прабхупада. Лучшее качество полубогов. Ну, так написано, тут ничего не поделаешь. Я прошу прощения. Я не знаю, что делать, просто что, как дальше говорить об этом. Чтобы говорить об этом, нужно иметь качество полубогов. Так. Но мы будем полагаться на Прабхупаду. Он сказал это. Значит, он знает, как это сделать. Будем продолжать служение. Сиддхар с вами в своих комментариях объясняет смысл слова «саттвена». Говорят, что оно является синонимом слова «тарьяна» — «терпение». Чтобы достичь успеха в преданном служении, необходимо обладать великим терпением. Мы не должны прекращать преданное служение только потому, что наши первые попытки оказались неудачными. Особенно касается преданных уже, которые годы посвятили, долгие годы, и у них есть опыт неудач большой. Вот тут нужно быть терпеливым, не поддаваться на эти неудачи. Прабхупада испытывал неудачи до 70 лет. И в Америке первый год тоже не был удачным у него. Нет, скитания. Вообще не знал, как проповедовать там. И до Америки, в Индии были как, сколько попыток, сколько усилий Прабхупада совершил, но не было результата должного. Его книги приобрела какая-то библиотека в Индии, поблагодарила, все. Люди смотрели на Запад, никто уже не интересовался своей культурой духовной. Люди фактически стали отказываться от этой культуры из-за бедности. И Прабхупада сказал, тогда нужно ехать в Америку. Самая богатая страна. Если они будут принимать сознание Кришны, Индия автоматически тоже примет. Если соединить богатство и мудрость Востока, и богатство Запада, люди будут принимать и на Востоке, и на Западе. Это план был Прабхупады. Я не знаю еще, что сказать к этому, почему он именно в Америку. Может, потому что Джаладутта шла в Америку, может быть, не знаю. Потому что Батистан Сарасвати послал в Лондон учеников, в Англию. Англия была как бы империей. Но вот Прабхупада поехал в Америку. И неудачные попытки. В одиночестве все это было. Тем не менее, Прабхупада терпеливо к этому относился. Сейчас мы говорим о славе Прабхупады, о триумфе Прабхупады мировом. Но что до этого было, какая аскеза, нужно внимательно рассмотреть его биографию. Кто бы выдержал такие испытания? Это были очень суровые испытания на самом деле. И что же Прабхупада говорит? Великое терпение, надежда и терпение. Нужно надеяться, верить в слова духовного учителя, в миссию Господа Чайтаньи, продолжать свои усилия терпеливо. Когда он сказал, что мои духовные братья не помогают мне, из Америки он обратился за помощью, что тут можно проповедовать, можно открыть центр, пришлите деньги, пришлите преданных проповедников, будем открывать, будем распространять. Не случилось никакого контакта. Но он сначала не регистрировал ИСККОН, потому что уже был матх. Но когда не было контакта, он зарегистрировал ИСККОН. Еще одно движение получилось. Говорит, мои духовные братья не откликаются на мои просьбы. Но я надеюсь, что все-таки мы сможем сотрудничать в будущем. Хотя, говорит, эта надежда становится все меньше и меньше с моими усилиями, но я все равно буду надеяться до конца. Вот это терпение, вот это решимость, вот это Прабхупада. Вот в чем причина успеха Прабхупады. И все его предыдущие годы неуспешные, так сказать. Смотрите, они еще больше прославляют Прабхупаду в результате. Они еще больше, когда мы изучаем его неуспех, мы думаем, великая личность. После такого опыта, такого тяжелого опыта существования, он сделал великий подвиг на самом деле. А как? Он здесь говорит, терпение. Путь-то правильный. Путь-то правильный. Если что-то не получается, нужно просто терпеливо продолжать, улучшая свои качества, работая над собой. Если мы хотим улучшить ИСККОН, нужно улучшить себя. Терпеливо, терпеливо, вот это самое трудное. Конечно, сначала мы хотим улучшить качество президента. Так, кажется, лучше было бы. Святой царь появился, и все, и отдыхай. Он будет хорошо управлять, ему есть просад и наслаждаться жизнью. Святой царь не придет в наше общество еще рано.
Мы должны вырасти до этого уровня, чтобы пришел Раджа Риши. Может быть, он придет, может быть, придет кто-то еще. И согласно Господу Чайтанье будут переходить еще уполномоченные. Прабхупада проложил эту дорогу, но будут приходить еще уполномоченные, еще будут махатмы приходить в ИСКОН. Но мы должны для них проложить эту дорогу, создать эти условия, чтобы пришел махатма. Мы должны молиться, чтобы пришли такие махатмы из будущих поколений, которые мы сейчас проповедуем. Эти махатмы придут, еще поднимут нас выше. То, что мы сами не смогли бы сделать. Они продолжат это все. Они наш дух поднимут еще больше. Что это преемственность, это бхакти. А как эту преемственность проложить? Нужно обрести бхакти. Именно бхакти передать нужно. Не просто структуру, или деньги, или недвижимость ИСКОН, или что еще передать. Законы ИСКОН нужно, тоже все нужно. Но главное в цепи преемственности – это бхакти передать. Дух. Это самый дух, который мы наследовали от своих духовных учителей, от Шрилы Прабхупады. Вот этим мы дорожим, ради этого мы все терпим. Железо раскаляется до красна, и уже не может быть железом. Уже не может быть железом. Мы должны быть готовы уже оставить все свои материальные представления о жизни. Навсегда, насовсем. И вот это движение будет настоящее. То, что хотел Прабхупад. Лучшие качества полубогов. Несмотря ни на что, нужно продолжать свое служение Господу. Шрила Рупа Госвами подтверждает, что преданным служением нужно заниматься с энтузиазмом, терпением, уверенностью в правильности избранного пути. Терпение необходимо преданному для того, чтобы у него появилась уверенность. Кришна не отвергнет меня, поскольку я занимаюсь преданным служением. Он должен продолжать служить Господу в соответствии с правилами шастр, и рано или поздно к нему обязательно придет успех. Заканчивается комментарий Прабхупады. Пожалуйста, какие будут вопросы? Текст 16, третья песня, глава 29. Описание преданного служения. Что делать? Первый вопрос. Тут два, три вопроса. Два и два А еще есть. Все очень хорошо сформулировано, классифицировано. И даже дата есть. 23.12.2018 года. Хорошее письмо. Так, серьезно отнесемся к этому посланию. Что делать, если дел сваливается больше, чем может выполнить физическое тело? Значит, какую-то часть мы не можем делать, не успеваем делать служение. Нужно делегировать. Это один ответ. Делегировать. Вот знаете, я на опыте говорю, это мало кому приходит в голову. А если приходит в голову, при этом что-то бояться делегировать, даже слыша об этом. Оторвать свое кому-то, потом столько беспокоиться, лучше самому сделать. Ну что-то в этом духе мы слышали. Это один из ответов, подождите. Это то, что сейчас в голову пришло прежде всего. Учиться делегировать – это суть преемственности. Дел будет, у преданных дел будет всегда очень много. Значит, что всегда нужно кому-то делегировать, перепоручать, уполномачивать. Мы должны быть настроены на это, обучать. Это преемственность. Это не просто моя работа, моя слава, мои достижения. У меня много работы, и какие-то плоды труда также мои будут. Нет, нет, бескорыстный труд, значит, уполномочивать других нужно также. Мы распространяем преданное служение, то есть мы также помогаем другим заняться преданным служением. Это преемственность, вот это дух преемственности. Не относитесь как к работе, где есть трудоголики, которые как раз преуспевают. Делегируйте, если видите, что сверх вашей нормы, что ваша джапа страдает, что книги некогда читать, нехорошо, делегируйте, находите, проповедуйте, общайтесь, Кришна пошлет. Хорошо, что служения много, это лучше, что его мало, не хватает. С этой точки зрения это нормальная ситуация, что много служения, замечательно, тем более, что вы получаете это служение, что получаете милость, хорошо. Но также, пожалуйста, не забывайте про разум. Как? Пользоваться этой милостью. Раздавайте эту милость тоже. Занимаете, делегируйте, обучайте. Это один из ответов. Другой ответ. Если мы не можем делегировать, нет возможности так, перепоручить кому-то, обучить кого-то, то мы выбираем главное служение свое, в соответствии с этим регулируем свою жизнь. Главное служение мы должны успевать делать. Остальное, ну, насколько возможно в наших силах. Другой ответ. Другая сторона. Но первое лучше. Нет, так оно первое не уменьшает служение, видите, оно его расширяет. Это лучше, конечно же. Но это тоже требует опыта, чтобы обучить кого-то и прочее. Если это новый преданный, он всегда будет перегружен служением. Потому что старые уже отдыхают. Как раз старые занимают служение. Это интересная картина. В западном мире, на самом деле, не очень духовная картина, так я бы сказал. Потому что вообще-то в храмах должны готовить браманы и поклоняться божествам браманы. Но у нас картина иная. У нас в храмах браманы не поклоняются, они уже отдыхают или бизнесом занимаются. У нас все неофиты там, не инициированные чаще всего, или с одной инициацией максимум, вот их и занимают. А браманы, они где-то в другом месте, непонятно. Хотя для чего они получали браманское посвящение? Для того, чтобы бизнесом заниматься? Или браман со шнуром в джипе, это уже классика стала, знаете. Он важен, важным, он занимается бизнесом, понимаете, важным служением. Ну, пусть занимается кто-то, это нормально, но это не должно быть правилом таким, браманическим. Браман служит божеству, говорится, потому что он понимает, отличает брамана, материю и дух, и он также готовит на кухне для божеств, он читает священное писание, вот он должен быть как бы вот в центре событий духовных находиться. У нас в центре всю молодежь, сами на окраинах наблюдают, как они там контролируют ситуацию. И так постепенно почему-то слабеют потом. Для них выйти на алтарь – это большая аскеза потом, через какие-то годы. Большая аскеза выйти на алтарь. Или на Мангаларате прийти тоже. Это, знаете, нужно такие усилия совершить серьезные. Бывает, бывает такое, бывает такое. Вот такие ответы на первый вопрос. Второй вопрос. Правильно ли прекратить? Возможно, добавите что-нибудь, старший Вайшнава Махарадж? Джанан Чаран, что есть сказать у тебя по этому поводу? Дай микрофон, пожалуйста. Микрофон дай. Нет. Правильно ли прекратить парикрамы? Если в силу невежества не можешь избежать оскорбления, хотя бы у меня нет, не надо прекращать парикрамы. Чтобы избежать оскорблений, нужно вывозиться в коровьем навозе сначала и идти на парикраму. Супер будет, хорошо. Или хотя бы в пыли изваляться с ног до головы. И в таком виде идти на парикраму. Я вас уверяю, оскорблений будет меньше. Мы, когда, что касается оскорблений, значит, ум в каком-то своем коконе находится. И тело тоже, и мое понятие чистоты. Я однажды в таком коконе пошел, что я придумал, значит, здесь в Вриндаване. Я придумал такую вещь. Значит, сегодня мы уезжаем из Вриндавана. Я должен уехать чистым. Значит, такой план. Я иду на иммуну, омываюсь, одеваю чистые одежды. В этих чистых одеждах в аэропорт. Это был план, значит, такого, значит. И раньше мы ходили там вот пешком, да и мы здесь пешком ходили. Не доходя Кишикхата, уже куда-то мы сворачивали, то она была недалеко. Через Гашалу, помню, ходили, там не было еще никаких домов, ничего. Ее было видно близко. Она прямо Кишикхата омывала, вот была вот вдоль. Взял комплект одежды, и смотрю, ему разлилась какая-то была большая река. Думаю, вот как Кришна мне дает, а вот омовение совершить. Важно чистоту же соблюдать. Омылся, значит, старые одежды сложил в пакет, одел чистые, глаженные тхоти, куртку, поставил тилаки и в этом парадном виде иду, чтобы сесть на автобус и ехать в аэропорт. И тут улица, Вриндаванская улица, вы не можете свернуть никуда, то есть этой улицы. Тут забор, значит, и вот эта улица не асфальтированная, а там пыль, вот по щиколотку. И стадо коров навстречу. О-хо-хо-хо-хо. Я сначала заметался, думаю, сейчас весь буду, весь, вот с ног до головы буду в пыли, понимаете? Мылся зачем? Это первое было мысль, я был в своем коконе, в своих стандартах, в своем понимании был. Ну, в самолюбии своем находился. А потом, ну куда деваться? Я просто смирился и думаю, ну ладно. И когда попал в эту пыль, в облако пыли, вот тут пришло наконец озарение. Вот я очищаюсь. Я хотел очиститься. Вот это настоящее очищение, вот оно. Ему, а теперь пыль Вриндава, ну вот. Ну вот как здорово. Кришна учит меня. Здорово, супер вообще. Поэтому это не шутка. Вы поваляйтесь в пыли, вот на парикрамной дороге. Прям вот идут же паломники, вот прям там валяйтесь между ними. Очень хорошо. И все аппаратки там останутся, на дороге где-нибудь. Мы в самолюбии находимся, конечно, аппаратки. Мы все сравниваем там со своей чистотой, там, обрезгливы чему-то и так далее. Прям вот покатайтесь в испражнениях, то хорошо, знаете, как Сари Шабхадев. Есть такая практика? Мы в следующий раз все выможемся и пойдем на парикраму. Пусть все смеются над нами. Как относиться к больным коллегам вдоль парикрамной дороги? Хорошо относиться? Равно, как ко всем живым существам. Ничего особенного. Можно что-то дать, пожертвование, если у вас есть это сострадание, чувствуете, можете поступать согласно состраданию. Не запрещено. Не сковывайтесь на этот счет. Если вы чувствуете сострадание к собаке здесь, или к животному, или к человеку искалеченному, поступайте, как чувствуете, это хорошо. Тут как раз нет запретов. Если в голове сидит мирская благотворительность, то это Вриндаван. Это Вриндаван. Здесь все трансцендентно. Здесь нет каких-то ограничений в этом плане. Это моя добрая воля, все. Вайстан Сарасвати, он говорил об этом своим ученикам грихастхам, когда те избегали давать пожертвования на парикраме. Он сказал, что грихастхи жадные. Так он говорит. Так это ваша жадность. Мне тоже нужно с этим бороться. Западный менталитет, видите, он глубоко сидит. Вчера мы поехали на парикраму, я даже деньги забыл на пожертвования. Самое часто такое случается. Вообще не думал об этом. Потом дети подходят там какие-то местные. Я опять говорю, опять забыл конфеты ему купить. Всегда думаю, надо купить конфеты, взять какие-то мелочи на пожертвования и раздавать. И всегда забываю, часто забываю. Тоже проблема. Если мы идем на парикраму, хорошо, если ответственные будут помнить об этом, напоминать, берите конфеты, мы идем на Говардхан, там будут дети местные, мы можем дать конфеты, они будут очень рады. И мелочь берите на пожертвования, во всех храмах что-то оставим, что-то поддерживать все это. Хорошо. И кому хотите, давайте деньги. Хоть всем подряд. Это дхамма. Проводить различия и между и уровнями преданных, и при этом не критиковать. Например, если вы видите чистое и нечистое, не означает, что вы критикуете, просто различаете, это разум. Но за этим чистым и нечистым есть душа. Вот это тоже нужно учитывать. Уважение должно быть к личности. Чистое или нечистое. Если мы видим, что кто-то грязный, не означает, что мы его критикуем. Просто различаем. Критика – это уже отношение, недоброе отношение. Ну, какая есть? Конструктивная критика, есть добрая критика – это другой вопрос. Но есть злобная критика, завистливая критика. Вот это отношение является оскорблением. Вы видите кого-то грязным. Это не оскорбление, что вы видите, это разум. Но если вы видите кого-то грязным, вы думаете, что и душа его грязная, и личность такая грязная, это уже оскорбление. Mm. Можете близко не общаться, если у кого-то дурной нрав здесь говорится, но в уме вы не должны совершить оскорбление или критиковать его завистливо или злобно, этого человека. Кришна это лучше знает, как сделать, но требуется терпение. Мы бы сразу взяли бы и порядок установили своим жезлом, когда нет терпения. Но Кришна лучше это сделает. По времени, может быть, длительней, но это он сделает именно идеальным образом. Он знает, как провести живое существо. Преданные есть чистые, нечистые, разных характеров, дурных нравов, Боже мой. Все это есть. Сейчас ИСККОН так расширен, что у нас теперь все есть типы преданных. И никотинные преданные, и алкогольные преданные, и разгульные преданные уже появились, все, что хотите. И тем не менее, они практикуют преданное служение, понимаете? И даже искренне многие. Как с этим быть? Мы должны различать, конечно же, и говорить, что хорошо, что плохо. Но при этом наша задача все-таки вдохновлять больше, чем критиковать. Вы имеете право критиковать того, над кем вы ответственны. За кого вы ответственны? Как мать вы критикуете своих детей, как гуру критикуете своих учеников. Хорошо. Но задача главная – вдохновить, в итоге вдохновить. То есть главная атмосфера у нас должна быть в ИСККОНе – вдохновение. Не критика. Критика служит вдохновению в итоге. Тогда вы имеете право немножко покритиковать, как старший вайшнав, допустим, кого-то можете. Имеете право любого младшего немножко направить, заботиться о нем. Хорошо? Но в итоге все должны быть вдохновлены. В этом суть отношений. Мы справедливы и честны должны быть. Да, чисто, нечисто, мы говорим. Мы не завязываем себе язык, но вот это качество, в какой гуне мы говорим, будьте внимательны. Какая гуна используется, вот это проблема. Микрофон идет.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, Шрила Прабхупада вдохновил нас на чистое преданное служение, и преданные молятся об этом, но чем больше преданный практикует, тем больше он осознает свою падшесть, и тем больнее ему проявление в себе всяких вот таких материальных вещей, тонких анарх. И получается так, что он никогда не будет осознавать, пришла к нему эта милость или нет, то есть он никогда не будет осознавать себя чистым преданным.
Преданный не должен быть одиноким. Одиночество характерно нестабильностью ума. В одиночестве иногда будет казаться, что я полноценный преданный. Иногда я не смогу видеть себя вообще преданным в одиночестве. Одиночество — это будет только самооценка. А самооценка зависит от обстоятельств. Совершаю ошибку, я плохой, я осознаю свою ошибку. И вот опять я сказал что-то не фапат. Вот тут я заикнулся, Боже мой. На каждом шагу я сам с собой разговариваю, я боюсь принять решение, становлюсь нерешительным. И иногда что-то получается, думаю, ну вот, кажется, я стал нормальным, совершенным преданным. Это, я завишу только от своей самооценки, но когда я общаюсь с преданными, дружу с преданными, это другая картина. Я не могу оставаться на уровне просто самооценки, я должен о ком-то заботиться. Дружеские отношения. Преданный не должен оставаться в одиночестве. Чувствовать себя таким одиноким. Иногда кто-то предается Кришне, прямо Кришне, и чувствует себя одиноким. Нужно знать, что если мы предаемся Кришне, предаемся его окружению, в котором находимся. Здесь должно быть достаточно тепла, любви и доверия, достаточно, чтобы не чувствовали зависимость от самооценки только. Должна быть забота духовная. Вы можете не думать, что вы чистый преданный, хорошо, но преданные очень милостиво, они будут вдохновлены, общаясь, будете чувствовать Кришну. Вы будете чувствовать Кришну, будете счастливы. Не то, что я буду счастлив, только когда я буду думать, что я чистым преданным стал. Нет, это ловушка еще одна. Нормально, если думаю, что я не преданный вообще. Какой я преданный? Но преданный милостивый, и милость идет через преданных, и я счастлив.
Служение как факт, да? И вот Прабхупада, когда ученики, ну, Прабхупада, помните, он говорил, что почему вы не верите? Я, может, все придумал, то есть, и кто-то сказал, что я чувствую этот момент, да, вот это факт. И как вот испутать просто с нашим, ну, мы что-то напридумывали не себе в уме, да? И что действительно предослужение, что это все факт, ну, такой, факт предослужения, ну, чтобы это не, ну, не надуманное что-то было, да?
Может, кормили, а что такое что-то факт? Было. Что такое факт? Как он может быть надуманным?
Опыт какой-то, ну, вот, ну, то есть, духовный опыт.
Ну как, факт может быть надуман?
Ну, например, Прабхупада сказал, что если даже Кришны нету, то общество все равно хорошее. То есть, с мирской точки зрения.
Ну.
Но вот, а внутреннее, как духовное.
Так, проявление. А в чем же вопрос?
Ну, как духовное проявляется?
Что проявляется?
Духовное.
Кто-то понял вопрос? Народу Муни, ты мудрый, скажи, ты какой вопрос понял, нет? Можешь растолковать вопрос? А? Кто-то вот с вопросом может разобраться с этим?
Как понять, что это духовность, короче, проявляется? Именно духовное, а не просто мое выдуманное что-то, что это духовное.
Духовное – это и есть факт. Я же говорю, как оно может проявиться. Это же факт, если оно проявляется. Но ты ешь пищу, как ты понимаешь? Выдуманное это или не выдуманное? Сытый ты или голодный? Как ты понимаешь? Но это факт. Ты не можешь придумать, если это факт. Джабу повторяешь хорошо? Ну, в смысле, хорошо себя чувствуешь? Это факт? Или ты придумал это? А, вот так это не можешь понять.
Ну, вот я пытаюсь сказать, что это не просто от ума что-то, знаете, вот, о, хорошо, внимательно, джабу, значит, все хорошо. Ну, то есть...
Это Фома был таким, точно, да. Фома неверующий называется. Столько фактов, и он все еще сомневается. Кеша Махарадж, скажи что-нибудь на этот счет. Убеди его, я не могу.
Я верю просто, ну, чтобы эта вера была основана не на просто сентиментах, а на знаниях, как говорится, что все правильно.
То есть пока ты Кришну не увидишь, ты не поверишь, так?
Сумелось проверить.
Я так и знал, что ты хочешь увидеть Кришну с флейтой. Так бы сразу и сказал. Да, вопрос. Сейчас.
Харе Кришна, спасибо вам, Махарадж, за лекцию. Я вот хотел спросить, там по тексту было сказано и видеть единую духовную природу всех живых существ. Это понимать как параматму или еще как-то? Какое видение?
И то, и другое можно, да. И природа... душу. В контексте о душе говорилось.
О душе.
И также параматма тоже.
Параматма. То есть видеть единую природу как параматму, да, и душу.
Ты душа, я душа. Природа одна и та же. Вот это духовное видение уже. Уже. Нет, ответ нет. Да.
Если начинающие преданные спрашивают, есть желание читать больше 16 кругов, но при этом 4 принципа не соблюдаются. Благоприятна ли такая практика?
Да. Да, конечно, зависит от того, какой мотив. Но похоже, что мотив хороший. Увеличить круги, получить больше духовной силы, может быть, больше возможностей для служения. И то, что человек признает, что не все принципы можно соблюдать, это тоже хороший признак вот этой как бы, открытости, честности, искренности. Поэтому с этой точки зрения я могу сказать, что да, хорошо увеличить круги. Это хорошо.
Есть еще один вопрос. Шримад Бхагаватам прочитала, что гопи достигли совершенства, став качественно равными Кришне. Получается, что не все души качественно равны Кришне, как это говорится. Я вижу в себе лицемерие, то в разлуке с Кришной, а в следующий момент уже увлекаюсь Майей. Значит ли это в данном случае, что лицемерие – это качество души?
Я не понял вопрос, почему не все души качественно равны Кришне? Почему? Какой там аргумент?
Что гопи достигли совершенства, став качественно равными Кришне. Получается, что не все души качественно равны Кришне. И вот он в себе видит лицемерие, что сначала вроде раз...
Нет. Не в этом контексте. Гопи стали равными, означает, что они полностью освободились от влияния материи. А как они стали равными качественно Кришне? Потому что душа равна качественно Кришне. Потому что душа качественно равна Кришне. Так они и стали, осознав полностью себя душой, частичкой Кришны. Душа качественно равна Кришне. Но что делают и неравные качественно? Это связь с материей. Это не качество души быть материальной. Ничего общего не имеет с материей души. Но покрыта и, конечно, заражена эта инфекция. Вот она освобождается, эта инфекция, и снова возвращается ее чистота. И, естественно, связь с Кришной, она качественно такая же, как и Кришна, точь-в-точь. Душа такова. Лицемерие – это соприкосновение с двойственностью, с материальной двойственностью, порождает лицемерие. Это не качество души. Это результат соприкосновения души с материей. Да.
В стихе говорилось, что мы достигнем успеха. Что такое успех преданного? И как видеть, ну вот, совершая служение, так или иначе они могут быть неудачными. Но как в этом видеть успех?
Разные есть понятия на духовном пути, понятия успеха. Мы обычно делим свой путь на какие-то составляющие, этапы жизни. Как ашрамы есть, допустим, какие 4 ашрама, это 4 этапа жизни. И это также успех определяется на каждом этапе по-разному. Например, первый успех, что мы встретили Прабхупаду, встретили преданных. Так, все, мы считаем, что жизнь успешна. Успешно, и мы вошли в общество преданных, нас заняли служением, и к нам хорошие отношения, нас здесь принимают, здесь есть Кришна, это успех. Нас рекомендовали к посвящению, еще успех. Это этап. Вот второе же посвящение, еще больше доверия, еще успех. Так, теперь мне доверили какое-то служение ответственное, отвечать за кого-то, обучать, там, не знаю, руководить движением, там, тоже успех. Это этапы. То, что мы тоже можем считать успехом. Все это правильно будет считать. Но мой вопрос, что же мы в конечном итоге считаем успехом? Ну как ты чувствуешь? Скажи. Что бы ты назвал успехом в конечном итоге?
Ну, я чувствую связь с духовным учителем, и с Кришной развивается или нет. Но внешне она может быть.
Вот если ты чувствуешь, что у тебя через Гуру Парампару, через служение преданным, через все то, что ты имеешь сейчас в своей успешной жизни, так сказать, развивается отношение с Кришной, это успех. Это окончательный успех. Осталось только не забывать и поддерживать это. Если тебя все это приводит к Кришне, вот это успех. Если ты можешь сказать, что Кришна в моем сердце, это успех. Если ты можешь как факт это понять, пусть время от времени это проявляется, пусть иногда это не проявляется, но это успех, уже есть контакт. Потому что Кришна никогда не отворачивается от преданного.
Харе Кришна, можно такой вопрос? Сегодня у меня была такая ситуация, я повторяю джапу. И кажется, что я очень серьезно то есть настроен, то есть читаю все внимательно, все слышу, да, и со стороны меня отвлекают, и я тут же, ну, вспылил. То есть иллюзия – это то, что я внимательно повторял джапу, или на тот момент все-таки я внимательно повторял?
Значит, ты стал мудрецом. Мудрецы, аскеты. Ты стал аскетом-мудрецом, становишься. Они гневаются, даже проклинают, когда их беспокоят. Сейчас ты на уровне мудреца, но ты должен стать еще преданным.
Нет, то есть, получается, внимательно все-таки повторял. Это не показатель того, что если я раз меня отвлекли, я вспылил, значит, я невнимательно повторял.
Ну, как... А ты пытался повторять, так скажем. Ты пытался, поэтому так произошло. Если ты повторял, слышал звук, ты бы не вспылил, конечно. Ты был умиротворен все равно. Но сейчас ты как мудрец, как аскет повел себя. Аскет делает, ему тяжело. И он терпит. Он контролирует чувства. Если его потревожить, он... Дурва самуни. Преданный он без усилий повторяет. Вот, когда ты достигаешь такого воспевания, естественно, там нет раздражения. Но если ты пытаешься вот, погрузиться в воспевание, тебе постоянно мешают, конечно, будешь раздражаться. Это естественно, но будь внимательна, не избегай аппарата. Да.
Хари Кришна Гуру Махарадж, у меня супруг очень попросил задать вам вопрос. Он сейчас погружен в марафон, в Санкиртану, и у него сейчас новый этап проповеди на улице. Он хочет, ну, пытается очень личностно подходить к людям с какой-то заботой, с любовью. Вот, и он заметил, что все равно, когда он подходит к человеку, у него именно желание распространить книгу. И сама личность ему как бы неинтересна. Вот. И как ему, вот вопрос заключается, как ему как бы быть настоящим в общении с человеком, а не как бы, ну, лицемерно общаться, скажем так.
Я думаю, там некогда будет как бы на личность много внимания обращать. Просто нужно быть равно добрым ко всем. На Санкиртане все. Это могущественная позиция на Санкиртане. Равно добрым ко всем, кому мы встречаем на улице, доброжелательно показывать книгу. Вот это желание дать книгу, это вартма прадаршика гуру уже, гуру татва. Это уже будет работать. Если бы он продавал книги ради бизнеса, это было бы другое. Но он же не ради бизнеса, это он для того, чтобы Прабхупаду удовлетворить. Это вартма прадаршика гуру уже, гуру татва. Это будет работать. На Санкиртане там не будет времени очень, ну, очень личностно общаться близко с людьми. У меня была такая Санкиртана. Я мог по 40 минут разговаривать с людьми на улице. И мне, мне говорили, что ты время теряешь, зря. За это время столько книг распространили. Все равно он не купит книгу, мне шептали, что ты с ним? А я кричал, не мешай мне. Вот это был азарт проповеди. Видимо, я должен был проповедовать, чем книги распространять. В моем случае так.
А, у меня тоже вопрос по поводу джапы. У меня бывало так, что я читаю джапу, пытаюсь сконцентрироваться на имени. Я читаю джапу, пытаюсь сконцентрироваться на имени Господа, чтобы все правильно было, хорошо. Но тут подходит Матаджи, например, и там я ее уважаю, она брахмана, я пытаюсь проявить к ней как бы уважение. И мне так не хочется прервать джапу, для меня в этот момент, но она начинает говорить, и я останавливаюсь как уважение к ней. Вот, ну, окажу ей уважение, все, вот поговорили. И потом, как опустошенность ощущаю, вот какое-то аж расстройство.
Хорошо поговорили, похоже. Обсудили все, что есть, так?
Ну, она просто спрашивала, как я жила, как все. С одной стороны, я испытывала как бы благодарность, что ее интересна моя личность. Как...
Ну, женщина и женщина, не знаю, что сказать. Они такие. А если у них есть что-то внутри, какая-то эмоция, они не могут молчать. Они должны кого-то найти и поговорить.
А у меня в первую очередь, так как она браман, я даже не могла, другим не могла понять, ну, дать понять, что...
Да, ты видишь, что уже идет, да, например, издалека? Да. Должен знать, что делать. То есть, ну, каждый по-разному там поведет себя, это уже от разума зависит, от природы, кто как поведет себя. Вопрос?
Если наоборот, мы когда читаем джапу, кого-то раздражает, это означает, что мы не масло повторяем?
Ну, значит, налить не в ухо мы повторяем кому-то джапу, нет? Может быть, слишком громко, поэтому мешаем?
Да, и вот вопрос как раз, как лучше всего, чтобы только ты слышал, или все по-разному?
Настройтесь на овощнавский этикет, когда вы вместе джапу повторяете, или мы вместе читаем, ну, общаемся вместе.
Вайшнавский этикет – это определенная настройка на то, чтобы не причинять беспокойство никому, присутствуя в обществе. Должны научиться чувствовать это. Бывают люди просто раздражительные, просто нервные. Может быть, ничего плохого вы не делаете, но вы должны чувствовать это, научиться. В обществе нужно быть очень осторожным, когда входите. Когда уже знаете всех, скажем, уже можно свободнее себя вести, естественно, смелее. Но когда вы входите в общество, нужно быть внимательным, очень-очень осторожным. Потому что люди разные. И мы не можем сказать, а, ты просто нервный. Мне до тебя никакого дела нет. Нет, мы не можем так сказать. Мы должны учитывать все эти вещи. Это вайшнавский этикет. Быть чувствительным. Вот. Поэтому даже один ученик повторял джапу перед Прабхупадой, по-моему. Он говорит, это хорошо, что ты повторяешь джапу гробко, но не означает, что должен беспокоить духовного учителя. Иди, говорит, туда повторяй джапу. Мой гуру Махарадж рассказал, что когда он был в брахмачари, он джапу повторял со всеми, и на него жаловались все, что он перекрикивает все. Все не могут слушать свою джапу. И ему говорили, он все равно входил в этот свой транс. Вот. И тогда пришли Прабхупаде, сказали. Прабхупада, вот когда говорит, вот он повторяет джапу, мы не слышим ничего вообще. Прабхупада сказал, говорит, вон туда, там холм, говорит, есть туда, говорит, поднимись туда, говорит, не повторяй. Он говорит, я уходил, говорит, туда, повторял джапу. Но это как природа. Он такой по природе всегда был. Эмоциональный, вот, мог громко что-то крикнуть в экстазе, так сказать, он всегда таким был. Ну, это просто учитывается. Ничего страшного не вижу. Вот этот перед ним такой, этот такой, этот такой. Если, конечно, все как в сумасшедшем доме, то вообще непонятно, что делать. Но я не думаю, что мы настолько больны сейчас. Все-таки можно найти какой-то выход мира, уважения. Если мы уж слишком больны, то нужно палату номер 6 открывать, и не исконно, а что-то другое. Нужно еще параллельно открыть организацию, открыть уже там. Мы невыносимы друг для друга вообще никак. Тогда нужен психиатр, так, Маликамала? Тогда нужен психиатр уже, не гуру, психиатр. Так, ну, кажется, мы утвердились, на не Кришну, уже вопросов нет. Спасибо большое. Шилу Прабхупада ки джай.
Его милость Читан Чандра Чаран Прабху ки джай.